Good afternoon.
Добрый день. Надеюсь, у всех у вас была возможность, по крайней мере, немного подкрепиться. Значит, как мы будем работать? Мы исходим из того, что каждый из вас запланировал сформулировать ответы на письменные вопросы за те полчаса, которые вам отведены на это, таким образом, каким вы считаете нужным. И в этом смысле все три тогда стороны, после того, как будут заслушаны все три комплекта вопросов, мы прервемся, и за это время, во время перерыва, мы тогда решим, будут ли еще вопросы, и мы обзорная комиссия, и после перерыва тогда мы уже перейдем к устным вопросам. После тогда ответов на устные вопросы мы можем перейти уже к заключительным замечаниям.
Then I would give the floor to the chairperson.
Итак, я передам слово председателю комиссии. Благодарю вас, господин председатель. Значит, чтобы ответить на первый из ваших вопросов, которые направлены в адрес организации, позвольте мне дать слово доктору Аллану, исполнительному секретарю, с вашего позволения. Спасибо. Одну секунду, давайте я микрофон к вам подвижу. Или ваш включите, или ваш включить. Хорошо. Итак, спасибо, что предоставили мне слово. У нас есть ответ на ваш вопрос, профессор Оксман. Ежемесячные отчеты были получены от Чили, Эквадора, Китая и Европейского Союза. За этот год, я имею в виду. В этом году.
Mr. Chairman, the next question.
Господин председатель, следующий вопрос адресован опять же организации. Госпоже Квахал. И я попытаюсь ответить на него. Вопрос касается ссылок в преамбуле на статьи с 4 по 24, на статье 4, пункт 24 и 21, пункт 2 конвенции. И я могу сказать, что эти ссылки в преамбуле, они все являются ссылками на положение конвенции, которые касаются миграционных рыбных запасов и, в частности, мигрирующих запасов и тех возможностей, которые тех последствий, которые могут иметь меры по сохранению и управлению на куски ареалов этих видов рыб, которые относятся к национальной территории тех или иных стран. И Чили, в частности, соглашалась с тем, что CMM-101 будет относиться к регионам, которые находятся в ее национальной юрисдикции. Пункт 1, статья 21, как я уже говорил в своем вступительном замечании, участники, с моей точки зрения, достаточно четко понимали то, что, разрабатывая эту меру, они не занимались распределением квот, а скорее пытались найти способ ограничить текущий уровень уловов для того, чтобы снизить объем уловов, для того, чтобы можно было провести необходимые меры по статье 20. И я не думаю, что кто-либо считал, что процесс распределение по статье 21 было практически возможен на первой встрече, на первом заседании уже комиссии. До этого предстояло сделать много очень другой работы для того, чтобы комиссия полностью организация полностью начала работать, и это видно из отчета совещания. В частности, было необходимо принять процедурные правила, финансовые правила и положения, включая формулу расчета бюджета, принять бюджет, в частности, как таковой, назначить всех должностных лиц для подчиненных организаций и ряд других мер принять, также по стандартам данных, по НН рыболовному промыслу, и для того, чтобы и добиться таким образом в рамках первой встречи комиссии распределения долгосрочного квот было просто нереалистичным. Поэтому они просто принимали положение, которому надлежало действовать год, один, и делали они это без какого-либо ущерба позиции кого бы то ни было в отношении действий по последующих действий по статье 21. И в пункте 3 самой меры я хотел бы сказать, что это совершенно четко прописано. Таблица за номером 2 по мере по сохранению управления 101 или 7М101 просто отражала самую последнюю по времени часть этих трехлетних усилий по ограничению уловов до 50 или менее процентов уловов за 2010 год, то есть тот год, в отношении которого рабочая научная группа приняла конкретные рекомендации о том, что уловы надо снизить. Таблица 2 и таблица 3, они были нужны в этом случае в сравнении с прошлым, просто для того, чтобы четко определить, каким будет практическое воздействие решения, принимаемое занимающимися рыболовством в открытом море странами, о передаче 10% того, что было бы их лимитами в пользу Чили. Без таблиц понять это было бы невозможно. Таблиц 2 и 3. Я надеюсь, что ответ я дал удовлетворительный на этот вопрос, вот объяснив все то, что я только что описал. Обращаюсь к вопросу профессора Бекашева. Первый вопрос касается юридического эффекта пункта 4 МСУ-101. Должен сказать, как мне кажется, что с моей точки зрения для меня было бы нецелесообразно, как для председателя комиссии, как, впрочем, и для исполнительного секретаря, выражать точку зрения о юридическом воздействии меры по сохранению и управлению 101 и, в частности, например, является ли она таким вопросом, который должен учитываться по статье 31 пункт 3 Венской конвенции о морском праве, о законе договоров. Это юридический в чистом виде вопрос, и я думаю, что он должен оставляться должен на усмотрение самих сторон. Второй вопрос. Я попрошу на него дать ответ доктору Эллона. Спасибо. В отношении этого вопроса я скажу, что не было ни запросов, ни приказов об инспекции судна «Лафайет». Это было, как описано. Французские власти обратились к нам с пожеланием провести инспекцию судна и спросили, есть ли какая-то конкретная информация, которую организация хотела бы получить в ответ на их или передать им в ответ на их просьбу. Спасибо. И вопрос 1С. 1С и 1Д, они таким образом заданы, что на них имеет смысл ответить вместе. И я думаю, что так я отвечу, что направление соответствующих элементов информации и меры по сохранению управления 101 – это улов, а не рыболовство, а не промысел. является ли, соответствует ли Лафайет требованиям рыболовного судна по конвенции, это не актуально. Актуально следующее. Правильно ли приписывался улов этому судну, и правильно ли он приписывался или относился на другие судна? И в отношении конкретного дня ответ – да. Я думаю, с моей точки зрения, Лафайет подпадал бы под определение статьи 1. Но реальный вопрос, с которым пытались, так сказать, бороться, это то, можно ли было тот улов, о котором шла речь, приписать насчет этого судна или отнести насчет этого судна, или отнести насчет других судов. Вопрос Е или И по-английски. Ответ здесь касался бы того, о чем я говорил в самом начале, и вопрос и ответы, которые дал сейчас на вопрос для госпожи Карвахал, по крайней мере, насколько я понимаю, намерения участников, это не было экзерсисом в распределении квот по статье 21 конвенции. Доктор Эллен задает мне вопрос в отношении Д. Ответил ли я, что является или не является Лафайет рыболовным судном по смыслу статьи 1? Я считаю, что я ответил, но при этом я говорил о том, что акцент делается на улове, и относим ли этот улов к Лафайету, а не о том, является ли Лафайет рыболовным судном. Что касается того, так это или не так, опять-таки, я бы сказал, что разработка МСУ 1.0.1 не была экзерсисом по статье 21, что я уже разъяснил. Могу ли я продолжить дальше и сказать, что когда экзерсис по статье 21 или процедура по статье 21 выполняется, я, безусловно, считаю, что он должен покрывать последние 10 лет практики. И я думаю, что при действиях по статье 21 метод, используемый, должен был обязательно касаться практики последних 10 лет. Вопрос под буквой G английской. Соответствующие инструменты там. Вопрос, какой инструмент, документ или правило или положение определяли процедуру для передачи данных об улове в комиссию в 2010 и 2011 годах? Ответ на этот вопрос. Соответствующие инструменты юридические были ничем иным, как стандарты данных и промежуточные меры. И они не были юридически обязывающими на самом деле, но при этом все делегации добровольно договорились о том, что они будут выполнять эти меры. Следующий вопрос, господин Эллен. Последний вопрос под буквой H. Я не знаю, видели ли французские власти предыдущие документы, касающиеся инспекции Лафайета. Но я знаю, что пункт 3 статьи 26 касается той ситуации, при которой член конвенции считает, что судно нарушило принципы конвенции. Я думаю, что никогда не было высказываний о том, или каких-то предположений о том, что данное судно нарушало конвенции. Разумеется, конвенция не действовала на момент той конкретной инспекции. На этом, господин председатель, я думаю, что наши ответы на вопросы, которые были конкретно направлены по секретариат, в организацию, на них предоставлены ответы. Большое спасибо. Я тогда передаю слово нашим представителям из Российской Федерации.
Спасибо, уважаемый господин председатель, за предоставленное слово. Приношу извинения за наше некоторое опоздание, связанное с определенными техническими сложностями по распечатке наших документов. Вот. Ну, мне бы хотелось начать ответы с вопросов, с вашего позволения, с вопросов госпожи Валерии Карвахал. Российская Федерация полагает, что применение данных 2010 года для определения объема допустимого улова судами под флагами Российской Федерации в 2013 году является дискриминацией по форме и по факту. По форме СММ-101, несмотря на то, что она применима ко всем, без исключения, государствам-участникам конвенции, предусматривает такой критерий допуска к промыслу, как наличие уловов в один случайно выбранный год, 2010. Таким образом, из участников промысла могут быть исключены те государства, которые по тем или иным причинам не вели промысел в данный конкретный год. К тому же, следует учесть, что одной из причин, почему отдельное государство могло не вести промысел в 2010 году, были сами временные меры, ограничивающие право государства вести такой промысел вплоть до полного лишения права на ведение такого промысла. Такая мера... Такая мера находится в противоречии с пунктом 3 статьи 119 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, гласящим, что меры по сохранению и их осуществлению не должны ни по форме, ни по существу быть дискриминационными в отношении рыбаков любого государства. По существу, критерии допуска государства-участника к ведению промысла в районе действия Конвенции изложены в ее статье 21 и включают, помимо прочего, следующее. Исторический вылов и прошлые и нынешние модели и методы лова в конвенционном районе. Демонстрацию способностей и готовности осуществлять эффективный контроль со стороны государством флага над рыболовными судами. Вклада в дело сохранения и управления промысловыми ресурсами, в том числе предоставление точных данных эффективных систем мониторинга, контроля, надзора и принуждения. Вклада в развитие, ответственного развития нового или разведывательного промысла в соответствии со статьей 32. Вклада в проведение научных исследований в отношении промысловых ресурсов и публичного распространения результатов таких исследований. Как было показано в выступлении Российской Федерации, наше государство за весь период промышленного лова в данном районе имеет наивысший показатель среди всех государств-участников. что обосновывает правомерность наших претензий на адекватную квоту воду в конвенционном районе. Во-вторых, нами был наглядно показан вклад России и СССР в проведение научных исследований в районе. В-третьих, Российская Федерация в полной мере осуществляет эффективный контроль за своими рыболовными судами, в том числе и в конвенционном районе, и прилагает все меры для того, чтобы обеспечивать предоставление точных данных и эффективных систем мониторинга и контроля. Наконец, не вызывает сомнений, что именно огромный вклад нашего государства в создание базы научных данных по запасам морских биоресурсов в южной части Тихого океана позволил принимать меры по управлению и сохранению промресурсов в конвенционном районе. Таким образом, как указывалось выше, налицо явное нарушение требования пункта 3, параграфа 3 статьи 119 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а также параграфа 1 статьи 87 и статьи 116 той же Конвенции, предусматривающей в качестве общего принципа свободу рыболовства в открытом море, составляющим большую часть конвенционного района. Об этом же говорит пункт 3 статья 8 соглашения 1995 года, положение о создании региональных организаций по управлению рыболовством не должны применяться таким способом, чтобы дискриминировать любое государство или группу государств, имеющих реальный интерес в рыболовстве. Следующий вопрос. 1Б, 1С. Российская Федерация предлагает в качестве альтернативной меры следующее. Руководствуясь принципом распределения объемов вылова ставриды на 2013 год, закрепленным в мере СММ-101, российская сторона устанавливает ограничения по вылову ставриды для российских рыболовных судов в районе регулирования конвенции в 2013 году на уровне 19 944 тонны. При этом, вероятно, не предлагается пересматривать объемы вылова других стран на 2013 год. При достижении в 2013 году сторонами вылова 360 тысяч тонн в районе применения СММ-101, российская сторона, вне зависимости от степени освоения национальной квоты, прекратит промысел. Следующий. Хотелось бы ответить на вопросы господина Оксмана, нашего председателя, профессора. Согласно требованиям российского законодательства, на момент работы судна «Лафайет» в южной части Тихого океана в 2010 году промысловое судно обязано было предоставить данные об общем вылове без детализации промысловых операций. Таким образом, операции судна «Лафайет» в районах открытого моря подлежали отчетности в соответствии с вышеупомянутыми требованиями российского законодательства, а также общих положений Конвенции по морскому праву 1982 года и соглашения 1995 года. временные меры, принятые в отношении формата подачи данных о промысле в будущем конвенционном районе ЮВТО, являются добровольными и не носят характера международно-правовых обязательств. В этой связи Российская Федерация не может согласиться с прозвучавшим сегодня заявлением чилийской стороны о том, что стандарты подачи данных, принимаемые в отношении района ЮТО с 2007 года, являются обязательными. Требования российского законодательства, действующие на 2010 год судном «Лафайет», были выполнены в полном объеме. Отчеты, полученные Российской Федерацией судном «Лафайет», уточняют то, что улов 2010 года был получен этим судном. Данная информация была предоставлена согласно законодательству Российской Федерации. Федеральным агентством по рыболовству было проведено расследование по данному факту для выяснения источника зарегистрированного улова, результаты которого подтвердили правильность предоставленной информации. Следующий вопрос. По пункту, вопрос третий. По пунктам 6, 7 и 11 меры по сохранению СММ-101 не применяются перегруженному улову. Следующие вопросы от профессора Бекяшева. На них тоже сейчас ответим. Вопрос А. У Российской Федерации имеется в наличии документ, подтверждающий, что судно «Лафайет» является промысловым судном. Соответствующий тип судна зарегистрирован в свидетельстве о праве плавания под государственным флагом Российской Федерации в порту города Калининград в качестве рыболовного. Вопрос 2Б. Как указывалось в ответе на вопрос госпожи Карвахал, Российская Федерация в свете требований Конвенции 1982 года, соглашения 1995 года и статьи 21 Конвенции ЮТО считает СММ-101 неоправданно дискриминирующей Российскую Федерацию как по форме, так и по факту, и, соответственно, несовместимо с положениями Конвенции или другим применимым международным правом. Что касается правовых оснований для решения Российской Федерации заявить возражение в отношении СММ-101, то таковые, безусловно, предоставлены положениями пункта 2, А, Б и С статьей 17 Конвенции ЮТО. По поводу следующего вопроса. В ответе госпожи Карвахал в первом пункте он в значительной степени совпадал с вопросом господина Бекяшева. Я думаю, что этот же ответ мы можем использовать и здесь. Следующий вопрос. Д. Российская сторона получила материал об инспекции судна «Лафайет», проведенной в январе 2011 года французскими властями. Спустя 2 месяца, в марте 2011 года. Несмотря на то, что на тот момент конвенция не вступила в силу и на российскую сторону не возлагалось каких-либо связанных с этим обязательств, Россия все же провела соответствующее расследование, о результатах которого было сообщено ранее. Вопрос Е. Предложение российской стороны о том, как российские лов-стариды в 2013 году должен составлять 19 944. Основан на данных о долевом участии стран в промысле ставриды в 2010 году и общем допустимом улове в размере 360 тысяч тонн. Вопрос F. В соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации о рыболовстве, рыболовство определяется как деятельность по добыче, вылову водных биоресурсов и в предусмотренных настоящим федеральным законом случаях по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов. Такая формулировка полностью соответствует определению, содержащемуся в пункте Ж статьи 1 Конвенции ЮТО, в которых к рыболовному промыслу относятся не только поиск, вылов, изъятие или сбор промысловых ресурсов, но и участие в любой, относящейся к этому деятельности, а также перегрузку или любое действие в море в поддержку или для подготовки к любой деятельности, описанной в данном определении. Длинное предложение. Более того, пунктом H статьи 1 содержит такое определение промыслового судна, которое включает в данную категорию любое судно, используемое или предназначенное для промысла, включая вспомогательные транспортные и иные любые суда, непосредственно использованные при проведении промысловых операций. Таким образом, можно говорить о тождественности формулировок определения рыболовства и рыболовного судна в контексте российского законодательства и конвенции ЮТО. И последний вопрос. Ну, он как бы с одной стороны очень простой, но с другой стороны очень сложный. Практика отчетности об участии в улове в региональных рыболовных организациях не является унифицированной и в значительной степени зависит от основных объектов промысла и особенностей регионов. То есть нет вот какой-то такой унификации, которая бы позволяла нам сказать, что везде мы ведем одинаковый учет и подаем одинаковую информацию. Спасибо за внимание.
Мы благодарим представителя Российской Федерации, а представитель Республики Чили, вам слово. Благодарю вас, господин председатель. Давайте обратимся к вопросу профессора Оксмана. Вопрос 3. Параграфы 6.7.1 поправки СММ-101, а применяется ли оно к вылову, которое перенесено с другого судна? Когда переносится улов с одного судна на другой, параграфы 6.7.11 СММ-1 применяются, по нашему мнению, в следующей форме. Даже когда суда переносят добычу, и то судно, на которое переносится, это рыболовецкие суда по определению конвенции. Важно понять параграф, что параграф и поправка СММ ограничивается только объемом этого улова, и мы полагаем, что улов не является... Улов или рыба, относятся они к этому судну или нет. Составлен также перечень судов по определению, призывающим в конвенции. И перечень судов, которые активно работают в этой зоне, либо занимаются промыслом. И этот список должен вести секретариат ТОММА. Во втором вопросе относительно применения параграфа 1 статьи 21 в связи с параграфом 3 той же самой статьи, хочу сказать следующее. Мы считаем, что этот вопрос, который был... Здесь также мы можем дать этот ответ на ответ на вопрос госпожи Карвахал. Вот когда мы говорим о параграфе 11.12 СММ, то СММ принималось с учетом совета и рекомендаций на научной рабочей группы, точно так же, как с учетом потребности снизить объем уловов. И единственное, как можно эффективно снизить объем уловов, как показывает опыт, это создать какие-то границы, то есть ограничивающие критерии. И таким образом ограничить объем вылова, который может осуществлять каждый участник промысла. И считается, что преамбула СММ и делает ссылку на статью 4, 20 и 21. Однако, когда делается ссылка на 21 статью, то мера указывает только второй параграф. Этот параграф связан с той ситуацией, когда мера применяется ко всем промысловым ресурсам при выражении согласия прибрежного государства, при выражении согласия всех участвующих государств. Параграф 4 СММ говорит о том, что применение 21 статьи в будущем будет принимать во внимание статус ресурсов, а также выполнение СММ и статуса выполнения, и также применение временных мер биологического рыболовства. Как было сказано в Новой Зеландии, в 12-м параграфе ни одно из положений статьи исключает право Российской Федерации в будущем участии, и эта мера может быть принята комиссией. Что касается принятия СММ, важно сказать, что комиссия приняла эту меру в соответствии со статьей 8. И это позволяет комиссии по пункту А принять меры по сохранению промысловых ресурсов. А в подпункте Б определяется объем участия в промысле и по использованию промысловых ресурсов. В пункте Б можно выполнять любые другие виды деятельности и принимать любое другое решение, которое может быть необходимым для достижения целей этой конвенции.
It is necessary to remember that when the CMM...
Кроме того, необходимо помнить... Кроме того, необходимо помнить, что когда была принята МСУ, организация полностью пока еще не была создана, и были созданы ряд комитетов ее, но она еще не была полностью сформирована. В этом отношении для нас эта мера не является попыткой распределения квот. Это для нас попытка ограничить уловы на этот год. Я имею в виду на 2013 год. Еще один вопрос касается статей 16 и 17 конвенции, которые касаются того, применимо ли это решение к уловам. Касаясь первой части пункта 6 СМУ, где речь идет о полном улове ставрида, решение было принято, я хочу напомнить, консенсусом, единогласно. А Российская Федерация высказала возражение только в другом случае, когда речь шла об ограничении всех стран, не являющихся членами конвенции, но тем не менее сотрудничающих, недоговаривающих сторон. Российская Федерация включила заявление на тему этого решения, и в пункте 13 отчета о совещании первом комиссии было сказано, что Российская Федерация сделала выступление, сделала заключение на эту тему, и также содержится расчет финансового вклада в организацию в отношении тех фактов, что данные, предоставленные Российской Федерацией, не были приняты в расчет. Мы видим эту ситуацию таким образом, что ее поддерживает, она основывается на том факте, что Российская Федерация, вернее, возражение Российской Федерации обосновано отчасти тем, что их данные, которые они представили, не были учтены. Еще один вопрос, заданный профессором Бякишевым. Извините, я коверкую фамилию, произнося ее. Но, тем не менее, речь идет о его вопросе под буквой А или Эй. С нашей точки зрения, когда комиссия принимает меру, она имеет полномочия на это решение, на принятие этого решения или на принятие нового решения. Это решение было принято в январе текущего года. В данном смысле Российская Федерация признает однозначно, эксплицитно то, что касается уловов на 2010 год, когда эта делегация предложила эквивалентную меру, которая будет относиться к 2010 году. В меморандуме нашем мы разъяснили нашу точку зрения на эту тему и как мы ее скорректировали с учетом того, что Российская Федерация подписала конвенцию в январе 2011 года в ходе второй подготовительной конференции. В соответствии с этим и статьей 18 Венской конвенции, любая сторона по этой конвенции не может мешать достижению целей этой конвенции. С нашей точки зрения, комиссия, приняв 7М101, учитывала всю информацию, в том числе и прошлую информацию, информацию о прошлые периоды. Более того, эта информация может использоваться для регулирования деятельности сторон, и этот период может подвергаться регулированию в силу консенсуса всех сторон и участников или участниц. И право пересматривать информацию, и у комиссии есть право пересматривать эту информацию. Дальше задан вопрос за буквой B, где речь идет о том, отражена ли политическая воля участников. И действительно, на раннем этапе процесса переговоров был полный консенсус, учитывающий потребности в регулировании, потребности в наличии информации как для научной деятельности, информации о научной деятельности, так и информации о промысловой деятельности. И это было признано в ходе заседания комиссии в январе этого года. И, наконец, что касается вопроса со стороны госпожи Карвахал за буквой «А» или «А». С нашей точки зрения, уловы, которые должны рассматриваться частью ТАК, того государства, которое ведет промысел в отношении перевариваемой рыбы. Определение рыболовного судна важно, поскольку оно необходимо для того, чтобы отличать его от перерабатывающего судна. Но здесь важна рыба или улов, и нет никакой другой, иной концепции в этом определении. И последний вопрос применительно к вопросу госпожи Карвахал и
того, каким образом сейчас в этом году ведет промысел Ставриды Чили. На данный момент мы вылавливаем 80% рыбы в пределах отведенной нам зоне, и мы завершим нашу, мы выполним нашу квоту в течение ближайших нескольких дней. Спасибо большое. Благодарим представителей Чили. Сейчас прервемся на 15 минут и соберемся в этом зале в 4:05. И, как я уже говорил раньше, если будут какие-то новые вопросы, мы займемся ими. И когда это будет завершено, мы уже приступим непосредственно к заключительным выступлениям участвующих делегаций. Спасибо.